Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами сегодня продолжаем изучение послания к евреям и будем изучать четвертую главу послания. Как обычно, краткое содержание предыдущих глав. Бог дал откровение большее, чем Моше. Если Моше призвал свой народ идти в святое собрание земное, через нового первосвященника мы имеем призыв идти в новое небесное собрание, и мы должны быть очень осторожными, чтобы не отпасть, потому что были те, кто отпали от призвания Моше, были те, кто пошли за Моше и не дошли. И вопрос, которым сейчас будет задаваться автор послания, вопрос, который он будет пытаться нам объяснить, это, во-первых, зачем нас опять куда-то зовут? Второе, почему те, кто дошел, все-таки те, кто вошел в землю, почему этого оказалось недостаточно? И третье, что нас ждет впереди? Когда принимались решения, неужели у Бога есть план Б и так далее? Эти и другие вопросы будут рассматриваться в очень короткой, очень лаконичной главе, всего в главе 16 стихов, но она содержит очень много отсылок к тому, что уже имеется в голове читателя. И поскольку мы немножко отстаем от целевой аудитории послания к евреям в знании традиций, мы по крупицам будем пытаться обратиться к ней. Итак, посему давайте испугаемся, давайте устрашимся. То есть давайте хранить внутри себя страх, давайте будем боящимися, чтобы пока еще есть время обетования, не оказаться опоздавшими. Если мы помним, в прошлой главе автор несколько раз повторял слово «сегодня», «ныне», «гайом», мы находили параллели в иврите, и мы говорили, что есть какой-то определенный период, который называется «гайом», «ныне», какой-то определенная нынешняя эпоха, когда еще есть время присоединиться к божественному плану избавления, присоединиться на поезд, который уходит в покой, к каравану, который уходит в покой, как угодно. И автор говорит, что можно и опоздать, что это время будет не вечное. Во втором стихе он поясняет, ибо и нам оно возвещено, как и тем. Здесь слово от слова Евангелие возвещено, и нам оно благовествовано, как и тем. То есть когда-то Моше пришел к людям в Египет и принес им благую весть, он им принес хорошие новости. Это действительно были хорошие новости, никто не заманивал их в пустыню, чтобы убить. И мы получили благовестие точно так же, как они. Но слово не принесло им пользы, слышанное, но не смешавшееся веру с услышавшими. Оно не смешалось не с верою, оно не смешалось с ними из-за веры. Вера здесь то, что смешивает, скорее всего. Понимать этот текст можно двояко. Ну, я знаю, что когда вот встречается такая фраза, ее часто переводят в практическое русло. И когда человек говорит, приходит к служителю и говорит, мне трудно что-то понять, ему говорят, а ты, брат, верою растворяй. Или наоборот, это все потому, что ты верою не растворил. И вера, она как некий ацетон, которым человек должен обладать, царская водка, простите, которая все на свете растворяет. И человек-то не знает, что такое растворять верою. Слово на самом деле очень сложное. Здесь употреблено, и словари дают на них целую кучу значений, и комментаторы дают целую кучу пониманий. Самое простое – это совмещать по размеру. Вера не подошла им по меркам, они не вместили ее, потому что увидели, если вы помните, великанов, против которых они были как муравьи, и многое другое, что их испугало, укрепленные города, им оказалось не по размеру дерзновение веры. Другой вариант говорит, понимание этого слова, говорит, они не переварили это слово, они не смогли сделать его своей плотью, не смогли его на практике реализовать. Третий вариант понимания, это слово еще означает водиться, иметь общение с кем-то. Есть знаменитый мидраш, может быть, многие его слышали, о том, что Всевышний предлагал разным народам Тору, и народ говорил, там написано «не убивай», а мы живем грабежом, как мы будем жить, и тому подобные вещи. Вера не водится, не имеет отношения с такими. Часть людей, которые услышали слово «благовестие», оно, благовестие, оно говорит и о благочестии, а благочестие им оказалось не по размеру, и они не вошли. То есть нужно соответствовать призыву во всех отношениях. В какой бы плоскости мы не понимали бы это слово, в общем-то, это значит, они оказались профнепригодны по категории веры. И поэтому мы тоже можем не вместить, мы тоже можем не переварить, мы тоже можем оказаться в силу своих каких-то внутренних установок не готовыми принять, и поэтому мы на пир опоздаем. Мы скажем, вот сейчас докурю, оденусь, пойду. Знаете, у нас у мужчин как бы куча анекдотов, которые, может быть, даже женщины придумают на тему, сколько времени тебе нужно, дорогая, чтобы через 15 минут быть готовой. Мы все время говорим о том, кто долго-долго куда-то собирается. И это чаще всего женщины. Но автор послания к евреям говорит о том, что мы сами долго собираемся, что все человечество долго собирается. Мы это сегодня увидим, что Бог долготерпит нашим сборам гораздо больше, чем мы долготерпим нашим любимым женщинам. Итак, это про сборы. А теперь, почему нам надо не опоздать? Ну, опоздаем мы на первый урок, он, благо там физкультура, мы ее пропустим, или математика, которую мы ее так знаем. Почему так важно успеть вовремя? Или, наконец-то, объясните нам, куда вы нас зовете? Потому что все эти идеи с небесными призваниями и так далее, это звучит красиво, и все-таки о чем речь? И какое отношение это имеет к замыслу. Вот ведь что хотелось бы понять, и об этом автор сейчас говорит. А говорит он, а входит мы в покой уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, они не войдут в покой мой, хотя дела были совершены, осуществлены еще в начале мира. Дела, разумеется, дела его, синодальный перевод вставляет это слово, в данном случае верно. Итак, синодальный перевод говорит, или послание к евреям говорит, мы входим в покой, в который не вошли до нас, кто-то не вошел, а мы призваны, мы хотим все-таки попытаться войти, хотя у Всевышнего все было заранее готово. О чем, собственно, говорит автор послания, и дальше он говорит в 4 стихе, он поясняет, о чем он говорит. Ибо негде сказано о седьмом, вставочка дней, обратите внимание, что это вставочка, здесь важно обратить внимание. Так и почил Бог в седьмой день от всех дел своих, в шаббат. Давайте остановимся и поговорим о шаббате, благо это всегда радостно. Что здесь цитирует автор послания к евреям? Цитирует он, ну, всеми известную, только что закончили читать недельную главу Берешит, читаем главу вторую, начало книги Берешит, и завершены были небо и земля и все их воинство, и завершил Бог в седьмой день свой труд, который делал, и почил он в седьмой день от всего труда, который делал. Если мы читаем перевод синодальный, там будет написано «к седьмому дню». Здесь обратите внимание на интересную деталь. Завершил Бог на седьмой день. В седьмой день Бог что-то все-таки сделал. Он завершил свой труд. Бог закончил трудиться в седьмой день. Вот какая, на первый взгляд, выходит страшная ересь. Бог закончил труд свой, и, как многие говорили еретики, оставил, возможно, мир вообще, сотворил и сказал, мы его нарисовали, только и всего, как он будет жить на свете или как он будет светом, я за это не в ответе. Но здесь речь идет совершенно о другом. Бог завершил небесное, а есть какая-то часть, которая осталась на земле, которая предназначалась как служение Адаму. Чтобы понять все-таки поглубже, нам придется обратиться снова к слою мидрашей и комментариев. У нас до нас дошел очень ранний мидраш, слова Иуды бен Батира. Иуда бен Батира – это человек, который застал второй храм при своей жизни и даже в рассвете сил своих. И, видимо, и, возможно, он ровесник автора послания к евреям и часть, возможно, его целевой аудитории. То есть автор послания евреям рассчитывал на таких, как Бен Батира. И у нас есть удивительная возможность заглянуть и понять, о чем думал Бен Батира, как представлял себе Бен Батира, его комментарий на недельную главу Берешит, на вот этот момент о субботе. Это будет длинный мидраш, но мы его все-таки попробуем разобрать. Простите меня за это длинное отвлечение, но, надеюсь, будет интересно. Итак, Раби Иуда бен Батира говорит так: «Находился Адам в Эдеме, и ангелы служили ему, готовили ему мясо, наливали ему вино, увидел змей и позавидовал». А любой слышащий это скажет, что за чушь говорит Раби бен Батира. Мы знаем, что мясо разрешили есть только после потопа. Какие ангелы, какое вино, и что это вдруг змей чему-то позавидовал? Страшные вещи все-таки в голове у людей первого века творятся. Если понимать это так, как понимал это Бен Батира, то, что он, собственно, имел в виду сказать. Бог творил Адама, как мы знаем, в Йом-Шиши, в пятницу. И вместе с тем, пока творился Адам, готовился пир для Адама. И действительно, выражаясь языком человеческим, в том мире нету еды и питья, мы об этом чуть позже скажем. Выражаясь языком человеческим, ангелы накрывали ему на стол. Ну, как об этом сказать простым людям, что они накрывали его разные виды свечения, разные виды божественного света. Увидел это змей, увидел это нахаш, увидел это сатан, и пошел, как у него принято, от него работа такая, и пошел сказать, а достоин ли Адам сразу пировать. Может быть, мы его сначала проверим, испытаем, вообще поймем, что за человек-то такой, кого мы к себе в дом пригласили. Мы знаем, что Иова испытывал он. Мы даже знаем, что сам Дух повел Иешуа к нему на испытание. И вот как бы была заповедь, было испытание. Мы это знаем, чем дело кончилось. И Раби Иуда бен Батира тоже знает. И Раби Уда бен Батира отвлекается здесь и рассказывает о том, как творился человек. Все, когда мы это будем читать, мы должны понимать, что это образы. Раби бен Батира не рассказывает о том, как Бог взял отвертку, он это так не представляет. Он пытается рассказать то самое полимерой, то самое многочастное, поэтапное сотворение человека, мира, человечества и устроения Земли. И он говорит так, как творился человек. В первый час был собран прах его, мы помним, что человек собран из земли. Во второй сделана заготовка. Первый час имеется в виду рассвет, первый час пятницы. Во второй сделана заготовка, в третий принял форму человека, в пятый были скреплены органы его, в шестой дана ему душа, в седьмой час встанет на ноги, в восьмой дана ему хава, в девятый они введены в сад, в десятый дана заповедь, и в одиннадцатый он, как говорит язык мишны, протух, испортился, согрешил. И вместо того, чтобы войти на пир в 12 час, когда заканчивается пятница и начинается суббота, вместо того, чтобы войти на пир, в последнюю минуту Адам согрешил, в 12-й суд рожден был, то есть наказан был, и пошел выполнять то, что написано, 49-й псалом, 21 стих, перевод немножко будет отличаться от синодального, потому что переводов этого псалма очень много. Человек, которому было открыто главное, но он не понял, подобен животному. Человек, который отказался от этого пира, пошел по пути животного. Человек пошел прорабатывать свою животную душу. И у Бога уже начался шаббат. Мы живем в эпоху Божьего шаббата, но, как потом мы увидим, это уже и дальше, когда будет дана заповедь о шаббате, нам шаббат дается только, чтобы его попробовать. И каждый день человек говорит какие-то псалмы, которые связаны с днем недели, с этапами утверждения божественного творчества. Это продолжение рассказа бен Батира. В воскресенье, первый день недели, человек говорит, 24 псалом, 1 стих, «Господу принадлежит земля и все, что на ней, мир и его обитатели». То есть мы напоминаем себе, что Господь учредил этот мир, устроил этот мир, и Он его будет судить. Во второй день говорит, «Велик Господь и славен в городе нашего Бога на святой горе». Во второй день, как мы знаем, разделилась вода, и Бог создал себе, собственно, мир, пространство, в котором Он утверждает свое царство. Начало Айкумены. В третий день пребывает в общине Божией среди судей, это 82-й псалом, 1 стих, появилась суша, появилось место для общины. Мы когда говорили, у меня есть отдельная беседа про песню на море, там много сказано про сушу и море, про связь между ними и про связь с общиной. Если мы сейчас начнем это разбирать, то мы никогда не закончим 4 главу, она и так бездонна. В четвертый день, говорит 94-й псалом, «Бог возмездие, Господь, Бог возмездие, явись». Четвертый день создано светило, и светило тоже вечный соблазн для того, чтобы им поклоняться, для того, чтобы видеть в них источник жизни, сбиться с пути, и за это Бог наказывает, поэтому это связано с возмездием. В пятый день «Пойте радостно, Богу нашей мощи трубите Якову», 91-2, псалом, опять-таки псалмы, это сотворение птиц, птицы, песни птиц, она всегда с прославлением, начало идеи прославления Бога. В шестой день Господь величием облегся, припоясался силой и утвердилась вселенная, не пошатнется. Все, что Всевышний создал, Всевышний создал совершенный мир с совершенным планом, с готовым пиром для Адама. У Всевышнего все готово, у него все горячее постоянно, все свежее, он ждет только нас, у Бога уже суббота. Если мы обратим внимание, вернемся к недельной главе, есть слова, был вечер, было утро, день один, был вечер, было утро, день второй, про субботу не сказано, был вечер и было утро. Суббота у Бога, она не закончилась, Бог в состоянии субботы, Он не творит ничего на небесах, не творит ничего в своем мире, Он творит в мире нашем, творит на земле, через нас, помогает нам войти в наш покой, в нашу субботу. В субботу что человек говорит? В субботу человек говорит псалом, песнь на день субботний. Как говорит Бен Батира, это прославление тому дню, который весь шаббат. Когда мы сами войдем в субботу Божию, в Его покой, в Его отдохновение. Это не наш покой, это Его покой. Он все время говорит, мои субботы, моя святость, которую я вам дал, Он дает нам ее пока попробовать, чтобы мы помнили, куда идем. Каждую неделю в субботу у нас есть позывные из грядущего мира. Суббота называется 1/60 грядущего мира. Мы идем в божественную субботу, в небесную субботу. И это то призвание, куда нас зовет пойти, куда нас зовет пойти вождь нашего спасения, о чем рассказывает нам автор послания к евреям. Мы немножко еще поговорим о субботе чуть позже, когда будет разговор о народе Божьем. Итак, некоторым остается войти в него, то есть некоторым остается, в смысле для некоторых еще есть возможность войти в него, а те, которым возвещено, не вошли, и прежде возвещено, не вошли до непокорности. Еще есть этот день, который называется Айом, он еще продолжается. Он еще идет, и у нас еще есть возможность и самим войти, и других позвать войти в свою субботу. Мы говорим, пусть будет воля Твоя, Господь, как на земле, так и на небесах. Пусть будет она на земле такой, как она на небесах. На небесах уже есть Его воля, уже есть суббота, уже есть покой. Он хочет, чтобы покой, чтобы мир, который весь суббота, был здесь, здесь, в нашем мире. Чтобы как-то закончить вот понимание Бен Батиры, все-таки вернуться к Бен Батире, мы празднуем, мы призваны в день, который весь суббота, в котором нету ни еды, ни питья, ни тяжб, ни забот, ни переговоров, ни никаких трудов, но праведники сидят в покое и наслаждаются сыном Шхины, светом Шхины, как сказано, но Бог не поднял руку на израильских вождей, они видели Бога, ели и пили. Странно, да? Сначала человек, там нет ни еды, ни питья, с другой стороны, ели и пили. Там нету голода и жажды, там нету заботы о еде и питье, нету тавы, похоти, страсти к еде и питью, а видение Бога дает еду и питье. Мы, когда едим сегодня что-то от хлеба до мяса, мы едим то, что создано Словом Божьим, не сам хлеб нас питает, а Божья сила, которая в хлебе, можно называть ее калориями, можно пересчитывать ее на килокалории, на килоджоули, на что угодно, но то, что нас питает, это Божья сила. А в той субботе снимутся все эти одежды, в которые наша пища одевается, и мы можем наслаждаться просто шехиной, и это будет и не на земле, и не на небесах, а это будет от земли до небес, вся земля наполнится Его славой. Об этой субботе мы еще поговорим. Все-таки, опять-таки, вернемся к ней еще раз. 7 стих. То, что еще определяет некоторые день ныне, говоря через Давида после столу долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его нечистых сердец. Сейчас он говорит о том, что раз все-таки этот день, который называется Айом, он продолжается даже во времена Давида, много времени спустя, после того, как Бог открылся через Моше, как вывел из Египта, и даже как ввел оставшихся, ввел ведь святую землю через Ишуа бен Нуна, в 8 стихе. Если бы Иешуа бен Нун доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Если бы дело заканчивалось на том, что Израиль входит в страну, то на этом бы дело и закончилось, не надо было говорить айом. Все, все вошли, кто не успел, тот опоздал, эпоха айом заканчивается. Но эпоха айом не закончилась. И вот эта эпоха айом, небесной субботы, когда на земле идет подготовка к субботе, когда на земле идет путь в субботу, об этом дальше говорит в 9 стихе послание к евреям автор, когда говорит: «Посему для народа Божия еще остается субботство». Что такое субботство? Субботство – это путь в субботу, когда мы периодически пробуем субботу. Есть такая большая-большая ошибка воспринимать заповедь о субботе как заповедь не работать в субботу, упокоиться в субботу, хранить покой в субботу. И это часть заповеди о субботе. На самом деле заповедь о субботе звучит: «Шесть дней трудись и делай всю свою работу, а в седьмой день – это суббота Господу твоему». Или «И сказал Господь», это Исход 20.10, Шмот 20.10, или «И сказал Господь Моше, и ты говори сынам Исраэля так: только субботы мои соблюдайте, ибо это между мною и вами для поколений ваших, чтобы знали, что я Господь освящаю вас». Процесс освящения идет через соблюдение суббот. «И соблюдайте субботу, ибо святыня она для вас, оскверняющую смерти будет предан, ибо всякий, выполняющий в этот день работу, искоренится та душа из среды народа своего. Шесть дней да выполняется работа, а в седьмой день суббота». Соблюдение субботы – это только часть. Чтобы помнить субботу, надо шесть дней работать. В седьмой день мы пробуем того мира. Мы пробуем, пришли мы к тому, завершили мы свои дела или не завершили. Про Бога сказано, что Он к шестому дню, к концу седьмой день завершил все свои дела, а мы завершили в субботу все свои дела. Еще у нас пока не получается, пока мы еще не вошли в покой. И вот это субботство, поиск субботы, путь в субботу, он для нас и остается. По этому поводу Талмуд в трактате Санедрин, 97-й лист, говорит про то, что 6 тысяч лет стоит мир, и 7-е тысячелетие – это тысячелетие Машеха, как бы соответствует субботе. Есть еще одно важное деталь, на которую указывают комментаторы, говорят про Ханоха или Еноха, что он седьмое поколение от Адама, и что седьмое освящается, когда мы можем сказать и о Давиде, да, что Давид был седьмым сыном, это сказано в Паралипоменон или Деврей Ямим, первая книга Хроник, вторая глава, стих 15, там рассказывается о детях Ишая, что Давид седьмой сын. Если мы посмотрим по поколениям, 42 поколения до Иешуа и начало седьмой семерки, 42 это 6 у 7, начинается седьмая седмица поколения, она начинается с Иешуа, тоже можно сказать о субботе суббот. И таких примеров много. И это вот то, о чем говорится, остается субботство. То есть люди спорят о соблюдении, не соблюдении. Здесь не вопрос в соблюдении или не в соблюдении именно шаббата, потому что этим вопросом, скажем, тот же Бен Батира вообще не задавался. Остается субботство, это остается то самое время, которое называется айом, когда мы еще можем, когда еще идет как бы кампания по сбору людей, по призыву людей в субботу. Не заповедь, а эпоха еще остается, частью которой является заповедь. Мы живем в Божью субботу, которую мы должны утвердить на земле, чтобы и на земле нам завершить свои дела. Так в 10 стихе автор поясняет, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от своих дел, как и Бог успокоился от своих дел. То есть тот, кто входит в свой покой, тот и сам успокаивается от своих дел. Если мы вошли в покой Божий, но мы на самом деле неспокойны, очень часто человек, я вижу это, человек ждет, когда суббота закончится, или человек не может в субботу оставаться, есть, или когда даже есть желание оставаться, человеку требует вернуться назад, потому что мир еще не готов, человеческий мир, после греха Адама, Адама не обустроен к тому, чтобы мы могли прийти на небесный пир. Наша планета для пира мало оборудована, и мы должны эту радость вырвать у грядущих дней. Мы должны с Божьей помощью, через Благую Весть, через Сына, утверждать субботний мир, его покой на земле, куда мы и сами призваны. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от дел своих. А мы пока не вошли. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы по тому же примеру не впал в непокорности. Это все, в общем-то, понятно. Это все уже говорится про то, что мы уже слышали. Дальше есть удивительный пассаж, удивительный фрагмент. Он очень много значит, он очень важный. Его, естественно, очень часто цитируют. И только одно непонятно, почему этот стих оказался в этом тексте, но давайте его прочитаем. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные». Очень важно для понимания это значение, почему мы должны поторопиться, и причем здесь Слово Божие. Ну, естественно, речь идет о том, что когда мы идем в дорогу, когда мы собираемся в этот путь, то мы получаем вот это самое благословение, и смешивается оно или не смешивается с нами, о чем идет речь, шла речь раньше. Как она в нас впитывается, как она в нас абсорбируется. Слово Божие, знаете, когда человеку пересаживают какой-то орган, то орган может его, тело может его отторгнуть. Бывает такое отторжение, это зависит от иммунной системы, это, я не буду говорить медицинскими терминами, потому что я их не понимаю, но само по себе событие, оно может быть. Бывает так, что если мы опираемся на то, что сказал до этого автор о благовествовании, бывает так, что наше тело отторгает Слово Божие. Тело говорит, а у меня, а я хочу, а Бог мне не будет указывать, что мне делать, и такого очень много. И для того, чтобы измениться, для того, чтобы действительно впитать все, мы должны понимать, что чистота должна быть полнейшая. То есть в каждой точке, в каждом суставе духовном, суставчики, которые разделяют душу и дух, суставы, которые и каждую извилину в мозгу, все абсолютно будет проверяться, все будет судиться и все будет испытываться. Нож используется, как бы обоюдоострый, используется для чего? Для каких-то там военных действий. Слово Божие, оно с нами не воюет. Это пример. Слово Божие, оно с нами, оно нас проницает, как меч, не убивая, но проникая во всю глубину нашего организма. Слово Божие, которое мы слышали, которое было нам благовествовано, должно нами полностью впитаться, и оно нас тщательно проверяет. Гораздо легче пройти проверку в какое-то секретное учреждение на работу, где служба безопасности проверяет наемников один раз. Здесь постоянная проверка Слова Божия постоянно находится в каждом из наших членов, проверяя, попадает в самые маленькие зазоры и духовного нашего тела, и физического нашего тела. Мы постоянно под огромным увеличительным стеклом Слова Божьего и настолько должны за собой следить. Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его, Ему дадим отчет. Вот о чем идет речь. Тени смогли растворить, потому что Слово Божие где-то наткнулось на косточку, которая сопротивлялась, или где-то наткнулась на какое-то нечистое место, на какое-то гнильцу, человек не оказался готовым пустить свое слово в себя, потому что оно поражает, потому что это вообще довольно болезненный процесс. Может быть, эти слова, которые здесь употребляет автор послания к евреям, аллюзия на Мидраш, который, казалось бы, на текст Танаха, простите, который не имеет никакого отношения, казалось бы, это история про Аглона. Аглон был царем, и к нему пришел такой израильтянин, Аот Бенгера, и он пошел к нему сначала принести подарки, потому что Аглон был моавским царем, и Израиль был под его властью, и ему принесли подарки, а затем Аглон отослал всех дарителей, сам вернулся к царю и сказал службе безопасности царя: у меня есть тайная вещь сказать ему тайно. Взял с собой при этом, что взял с собой? Меч Абуда Остер. Вы об этом можете прочитать в третьей главе книги Судей. Интересная история. И вот он взял с собой меч Абуда Острый и пошел к Аглону, сказав слугам, что у меня есть тайная вещь. Когда он пришел к Аглону, зашел к Аглону, а Аглон, видимо, вышел из своей служебной комнаты и пошел по нужде. Пошел он по нужде, сел он в комнате, которую сегодня назвали бы санузлом, но в общем-то, каменные такие санузлы были в тех краях, стучки были довольно удобные, как говорят, сидел Аглон, а был он, почему он называет Аглон, теленок, потому что был он человек тучный. Весьма тучный. Кстати, заметьте, что синодальный перевод переводит слово «тучный» как слово «здоровый». Он был именно тучный, или даже грубее сказать, жирный человек по тексту Писания. Так вот, приходит этот народ и говорит ему: «У меня для тебя есть слово Божие». «У меня для тебя есть слово Божие». Аглон слышит такие дела, слово Божие, а я тут, извините, сижу в непотребном виде. Аглон встал навстречу ему, чтобы выслушать слово Божие, хотя и моавитский царь. И тут вот его ножом пырнул, прошел нож через весь толстый слой жира, проницал нож, который слово Божие в этой истории, проницал его и таки достал его и убил его. Ну, эту историю можете прочитать в книге Судей, опять-таки говорю, и, казалось бы, она не имеет никакого отношения сюда, но очень много мидрашей построены и на том, что Слово Божие, оно похоже на нож Абуда Остры, и оно может тебя, с одной стороны, как Аглона убить, а с другой стороны, мидраш говорит, что за то, что все-таки Аглон встал со своего сидения, Всевышний на небесах сказал Аглон: раз ты встал почтить мое слово, хотя слова никакого не было, раз ты встал, клянусь, я посажу твоих потомков на трон. И он, Аглон, был то ли дедушкой, то ли прадедушкой, как посмотреть, Рут Моавитянки. Она от него пошла есть. И, соответственно, как бы родственником Давида. Ну, это просто небольшое отступление, или большое отступление, чтобы показать, насколько глубоко коренится в традиции толкований само послание к евреям, насколько оно сильно своими аллюзиями в разные части текста. Здесь вам тайное слово, видим откровение тайны, слово Божие, которое меч будет острый, все параллели здесь, и они уже в то время были обращены к мудрецам, тем, кто изучает Тору, имеет меч и будет острый, и если ты обрастаешь жиром, это тебя может убить. И в 13 стих мы закончили, что Слово Божье, оно настолько нас исследует внимательно, и по результатам всех этих исследований мы дадим ему отчет. 14 стих, итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иешуа, Сына Божьего, будем твердо держаться нашего признания. Омологоис – это заключение завета, обетование, согласие. Будем твердо держаться того, что мы согласились за ним идти, дали обет ему служить. Будем твердо держаться верных наших обязательств. Будем держаться то, за что мы ему обязывались. И в 15 стихе: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха». То есть, если первосвященник раньше, он был такой, ну, не хотел, по крайней мере, признаваться, что грешный, он не был искушен и в преодолении каких-то немощей, то наш первосвященник все до самой смерти изведал, все до самой смерти знает, и мы можем в нем, в, что значит верность первосвященнику? В исповедании. В исповедании вместе с этим первосвященником, мы как бы вместе с ним стоим перед Всевышним, и мы можем исповедать Всевышнему свои грехи силой нашего первосвященника, его способностью искупать, и мы получаем искупление наших немощей, сострадание к нашим немощам. И посему, 16 стих, мы можем с дерзновением приступить к престолу благодати, чтобы получить милость и облучить, и получить благодать для благовременной, для своевременной помощи. То есть, если ты чувствуешь, что ты отпадаешь, если я не дойду, если я упаду, то я обращусь ко Всевышнему. Петр шел по воде, он чуть-чуть не дошел, Иешуа его поддержал. Мы можем обращаться ко Всевышнему для получения скорой экстренной помощи. Мы имеем дерзновение просить этой помощи, потому что у нас есть первосвященник, который за нас предстоит, который испытал все, кроме греха, который знает наши немощи. И это преимущество, которое мы имеем перед теми, кто отпал тогда, во время первого перехода в Египет, когда был призыв на святое собрание земное, на святое собрание из Египта в страну Израиля, те, кто тогда отпал, им было тяжелее, мы имеем сегодня большую благодать, но тем опаснее для нас отпасть, если мы, даже имея такую благодать, отпадем, как тяжела, как горька будет наша участь, да, не случится такого. Мы, разумеется, и третьей части не разобрали того, что можно разобрать об этой главе. Хотелось бы, чтобы было общее понимание этой главы. Мы на этом ее изучение приостанавливаем. В следующий раз, может быть, продолжим, изучим еще раз, вернемся к ней когда-нибудь. Господь да благословит всех тех, кто ищет Его Слово, кто ищет Его милости по всей земле, благословит семьи ваших, всех ближних ваших, детей ваших, Если кто бесплоден и молится о плоде, да будет отвечена его молитва. Если кто одинок и молится о супруге, да будет отвечена его молитва, да удовлетворит нас, наши нужды Господь для своевременной помощи каждому из нас в наших нуждах, да будет Господь слышать наши нужды, нас самих, да благословит нас всех. Будьте благословенны. А с вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.